А пресвитера они всегда строже, чем благовестники. Вы так понимаете или нет? Да? Это хорошо или плохо? А? Да, я думаю, что действительно, ну просто благовестник – это тот, который приносит весть. Вот если Евангелие от Марка читать, то до 8 главы Христос открывает, ну можно сказать, себя как ну, носителя этой вести. А потом после 8 главы он открывает условия, которые человек все-таки должен принять для того, чтобы ему остаться на Божьем пути. И я думаю, и благовестники, они в конце концов тоже и об условиях говорят. Только нельзя начинать с условий, потому что может человек еще и не понять даже. То есть если у него получится условие опережать ту благодать, которую Бог ему дает, то тут тоже может быть перекос какой-то. И у Иакова нет тоже опережения. Он не так, что сначала ставит условия, а потом благодать посылает или ну, объясняет благодать. Просто я думаю, что поэтому, может быть, так и многие считают, что у благовестника ну, как будто нету такой строгости с самого начала. Это только связано с тем, что он идет к людям, которые еще вообще не знакомы с Евангелием. Предлагая Евангелие, предлагая благодать, предлагая спасение. Но если не сказать человеку об условиях, если не сказать человеку о том, что ему со своей стороны надо сделать, спасение оно все равно не состоявшееся. Поэтому и благовестники, они становятся пресвитерами, они тоже где-то и очень строгую позицию Божью объявляют. Ну а послание Иакова, конечно, это послание пресвитера церкви, поэтому оно больше вопросов домостроительства касается. Да? Ну. А, когда он с Иаковом повстречался, то он видел строгость этого человека. Ну, это так, немножко отступление. Но я думаю, братья и сестры, нам этот человек или Иаков все-таки нравится, да? Или нет? Или нам не нравится, когда строго? Нам должно быть так. Вот однажды детей спрашивали, дети, вы в какой бы семье хотели жить? Там, где нет никакого порядка, ну где все всегда можно, что когда хочешь, тогда и делаешь, или там, где строгий порядок. Знаете, искренние дети, ну и в основном всегда, даже самые непослушные, они все равно любят порядок, любят строгость. Но мы дальше по тексту пойдем. Мы остановились с вами на 10 стихе, ну, или, да, 10. «Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». Помните, «вознесет вас в свое время». Это у кого написано? Петр. А этот не говорит «в свое время», а этот говорит «смиритесь и вознесет». Ну, хотя Петр тоже правильно говорит, но просто Иаков, он больше подчеркивает условия к вознесению или к возвышению. Здесь вознесет имеется в виду, что вот как раз правильное положение или духовное такое, духовный подъем, ободрение, оно будет при условии, если смириться перед Господом. Потому что он вначале говорил, радуйтесь. И с великой радостью принимайте. Радоваться с великой радостью принимайте. И вот для того, чтобы это состояние постоянно пребывало в христианине, оказывается, ему условия со своей стороны нужно исполнить. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить, а ты кто, который судишь другого? Какое слово является строже? Судишь или злословишь? А? Мне кажется, злословить здесь, наверное, опять кто-то скажет: нет, вот этого у меня нет. Судишь. Но это, наверное, есть. Злословить — это, ну, как бы крайняя такая форма. Это злые слова. Ну, а само слово злословие означает злые слова. Вот разбойник злословил Христа. Как он его злословил? Какие он злые слова сказал? Не помните? Если ты Сын Божий, сойди с креста, спаси себя и нас. Угу. Что он еще сказал? Все. Больше он ничего не сказал. Теперь второй, напротив, унимал его и говорит: или ты не боишься Бога? Я думаю, что злословие – это не всегда ругательство или со злом. Это не всегда. А злословие – это, ну, вообще, это такое слово, которое, в общем-то, сеет, да, которое приносит не то, что надо бы сердцу человеческому. Это злословие. Вот фактически можно слова этого разбойника интерпретировать или немножко по-другому сказать. То есть он хотел так сказать: если Бог есть, то почему мы страдаем? Ну да. Но а сколько людей в этом мире, ясно, почему они страдают, и они все равно задают такой вопрос: если Бог есть, то почему мы страдаем? То есть какое мышление у людей? У людей мышление такое: если Бог есть, то от него должно добро исходить. А то, что зло есть на земле, это говорит о том, что Бога нет. Да, но если ты делаешь зло, то тебе за зло надо бы и получить. И получается, вот это как раз и есть то злословие. Он заслужил зло, а он теперь не согласен нести его. Он не согласен рассчитываться, он не согласен, ну, как бы, чтобы в его жизни было возмездие. Не злословьте друг друга. Ну, друзья, а вот в нашем тексте мы тоже говорили, что если возникает напряжение, если возникает вражда или распря, причина где? Во мне или в другом? Я думаю, в общем-то, тема эта продолжается. Причина во мне, поэтому не надо другого человека злословить. То есть это не обязательно, чтобы мы злые слова сказали в адрес какого-то человека. А если в проблеме мы видим кого-то другого, то это и есть злословие. Поэтому он начинает, Иаков: не злословьте друг друга. Братья, кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. А дальше слово «злословие» уже опускается, потому что, в общем-то, это одинаково, что злословить, что судить. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Друзья, где еще в Писании встречается, ну, такое, что мы не имеем права судить? Нагорная проповедь: не судите, да не судимы будете. И еще Римлянам. Но я хотел бы еще Римлянам прочитать. Я думаю, мы Нагорную проповедь помним. Она, в общем-то, вторая глава, да? Начало. Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого. Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя. Потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Вы, братья и сестры, замечаете, как апостол Павел уверенно говорит, что если ты судишь, то сам делаешь то же. Всегда человек, который судит другого, делает то же самое. очень интересная мысль, да? Вот не замечали в своей жизни, когда мы судим человека или определение какое-то высказываем в адрес кого-то, и нам кажется, что мы это не сделали, потом обстоятельства жизни поворачиваются так, что мы сделали и еще намного хуже, чем тот человек, которого мы осудили. Бывает так в жизни нашей? Это просто Бог обнаруживает нам, показывает нас, что там, в общем-то, уже было. Получается так, что человек почему не имеет права судить? Потому что он грешник. То есть суд – это дело Божье, и ни в коем случае его нельзя, как если человек становится в позицию судьи, значит, он возвышает себя до уровня Бога. Друзья, это очень серьезный вопрос. Суд – это дело Божие. Поэтому судить человек не имеет права. Ну хорошо, я думаю, здесь еще одна деталь. А все-таки, если человек согрешил или в церкви, или ну, в данной ситуации, вот вы занимаетесь детьми, и дети тоже, бывает, становятся виновными или перед вами, или друг перед другом, или перед Богом. Что нам делать? Суд – это дело Божие, поэтому кто как хочет, тот так и поступает. Или как вообще теперь выйти из этой ситуации? Или все-таки, ну да, ну хорошо. Не внутренних ли вы судите? Даже сказано, что Бог поручил, неужели нет между вами ни одного разумного, который рассудил бы между братьями, а вы судитесь перед неверными, да? Угу. Я думаю, просто нам нужно вот слово «суд», да, это одно слово, но оно, может быть, имеет какие-то разные оттенки. Суд, как то определение, или вообще есть область такая, или, ну, как компетенция, или как это назвать. То есть у Бога есть право и власть, и самое верховное. Ну, например, есть область, которую Бог поручает нам. И в этой области все-таки нам необходимо быть судьями. Я думаю, что, друзья, вот этот пример примерно из этой области. Просто идет речь, когда сказано «не судите», то идет речь как бы о последней инстанции или о том, что входит в область, ну, как бы Божью, или то, что человеку, ну, за что человек не отвечает, или за что, ну, что Бог нам не поручил. Вот в этой области, если мы начинаем судить, то есть если мы начинаем определять, этому человеку спастись, да, а этому нет. То есть мы бы хотели, чтобы этот спасся, а этот нет. Получается, мы берем на себя то, что Бог нам не поручал. Но теперь у нас есть мера ответственности. Вот там, где мы ответственны, там мы, собственно, призваны все-таки судить или разбирать. Или, можно сказать, вникать и помочь советам одному или другому. В семье, например, родители между детьми. Кто в первую очередь ответственен судить детей? Родители. Судить не в смысле осудить их, но в смысле суд произвести и виновного наказать, а поступки оценивать, это все-таки суд тоже. Ну хорошо, теперь дети, у них тоже есть? Ну, например, со своими куклами они там разбирается. У них тоже свой суд. И по мере того, как их судят, и они судят. Ну хорошо, теперь в церкви. У вас вот в группе тоже есть своя ответственность. И если разбирать в группе, оценивать поступки и поправлять что-то, даже где-то, может быть, взыскивать, это нормально, да? Теперь пресвитер в церкви, у него тоже есть своя ответственность. У него больше ответственности, чем у руководителя детской группы. Больше. Теперь между членами церкви кто должен судить? Ну да, понятно. Лучше, если, как Писание говорит, вот мы сегодня вспоминали, увидел, обличи между тобою и им одним. А если не послушай, возьми свидетелей, не послушай, тогда уже, ну тогда уже бывает и доходит и до церкви. Ну хорошо, теперь дальше идем. Это значит между друг другом. Можем мы в какой-то степени отвечать за поступки ближнего? Ну, что-то входит в нашу компетенцию, а что-то не входит в нашу компетенцию, в чем-то мы даже не можем. Ну, хорошо, а теперь еще дальше. Ну, а служителя? Его дело разобрать. А? Значит, получается, ну, друзья, это, может быть, к нашей теме не очень относится, но я хотел бы просто, чтобы мы поняли, что такое... Не злословьте друг друга и не судите друг друга. И если теперь у нас есть претензия или мы расцениваем поступки служителя неверными, то Писание говорит, обвинение на пресвитера, кому он это говорит? Тот, который еще выше, чем пресвитер, да? Теперь обвинение на пресвитера принимай не иначе, как при двух или трех свидетелях. То есть должны быть свидетели вот этого разговора. А почему про простого члена не написано так? Потому что компетенция другая. То есть, друзья, это не говорит о том, что лестница, иерархия и вот недоступность такая, или теперь нужно ну, такое, мы устанавливаем какое-то чинопочитание, или... Нет, друзья, просто элемент суда, он должен быть все-таки соответственно, или как по мере веры. По мере положения нашего, по мере ответственности нашей. И поэтому вот то, что вручено или то, что поручено, за что мы отвечаем, вот там мы призваны все-таки судить. А когда говорится «не судите», то я думаю, как раз не надо как бы целиться выше, ну, выше твоей ответственности. Вот то, что в твою ответственность входит, вот там делай, а выше ни в коем случае. Ну да. Это что же Божье установление? Только Божье установление не так, как в мире. В мире иерархия господства, а в церкви это иерархия служения. Чем выше, чем выше положение, тем больше ответственность служения. И оно, в общем-то, это же не что-то такое, ну, не библейское, это библейское установление. Не злословьте друг друга, братья. То есть, получается, злословие – это тогда, когда мы выше, ну, может быть, надо начинать с себя, а я начинаю с брата. Вот это уже злословие, да? Или когда я не по своему положению. Если я злословлю или сужу брата, то я сужу закон. И уже Иаков это подводит. Он говорит, в общем-то, един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Я думаю, очень, ну, как бы очень на серьезную основу выводит Иаков вот это слово. Мы все-таки не боги. И в то же время у нас есть где-то ответственность. И здесь просто я хотел добавить, ну, не в смысле Иакова подправить, а добавить. Там, где наша ответственность, Иаков не говорит о том, что там не надо судить. А он говорит, чтобы мы не переступали или не превышали меру своей ответственности. Теперь послушайте вы, говорящие с сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Например, пресвитер объявляет. Вечером в 7 часов будет собрание. Его брат поправляет. Если угодно будет Господу, то вечером в 7 часов будет собрание. Это правильная поправка? А? Я думаю, что здесь идет речь не о том, чтобы именно такие слова всегда сказать. Ну, если угодно Господу, и живы будем. И вот кто выучил формулировку эту, ну, слава Богу, значит, у него все будет благополучно. Нет, здесь идет речь о сути. Здесь идет речь, чтобы человек все-таки взял во внимание, что его жизнь, она не в его руках. И поэтому он обращается теперь вы, которые говорите, или, можно сказать, вы, которые сильно уверены в себе, и вы, которые сильно уверены в своем. У вас есть планы, у вас есть намерения, у вас есть, ну, что-то, вы что-то предпринимаете, а все-таки вы должны понимать, что что такое жизнь ваша? Это пар, являющийся на малое время, потом исчезающий. Да. И если теперь брат сказал, ну, объявляя, говорит, если живы будем, и Господь позволит, то вечером в 5 часов будет собрание. Он согрешил? То есть, и осуждать не нужно, да? Если человек это подчеркивает, ну и в то же время, если он это не подчеркнул, но это имеет в виду, то и поправлять, может, не нужно. Значит, самое главное, чтобы суть здесь все-таки сохранилась. А Иаков, он, на первый взгляд, кажется, вот если только будешь говорить, вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем. Я думаю, что когда суть эта не соблюдается, и человек сильно уверен в своем, тогда, может, и можно бы сказать, все-таки нужно бы подправить. Вот я вчера еще вспоминал один случай, это года 3-4 назад было, в Славгороде, на библейских курсах. Ну, мы так связаны с этим служением, с библейскими курсами. Ну, распределили братьев в воскресенье на посещение. Одна группа, ну, доверяется брату, он водитель, и он должен пройти к вам эту группу братьев. Ну, ему брат этот ответственный, ну, вот, все-таки надо постараться так, чтобы их накормить. Ну, ведь проблем не будет. Ну, я говорю, в общем-то, я так это, ну, что-то мне показалось слишком уверенно. Я говорю, ну, я не то, что требую там обязательно такой клятвы или... А он говорит, да нет, здесь можно и даже почти поклясться, что проблем не будет с кухней. Это 100%, все будет отлично. Ну, и получается потом, в понедельник съезжаются братья, и рассказывают, как прошел их день. И вот эта группа теперь свидетельствует. А я еще этому брату говорю, может, все равно не надо быть слишком так уверенным, может, что-то не от человека зависит, а обстоятельства какие-нибудь помешают исполнить вот это вот, вот такую уверенность. Ну, в понедельник отчитываются братья. Говорят, в понедельник, в воскресенье, вернее, в субботу вечером нас повезли на посещение. Мы не поужинали. Ну, рассчитывали, куда привезут, там поужинают. Но машина по дороге сломалась, и сломалась серьезно. 2 часа ее ремонтировали, не могли сделать, вызвали другой автомобиль. Их на буксире привезли назад в Славгород. Привезли уже в 1:00 ночи. Конечно, уже их никто не кормил. Уложили спать, а утром теперь, раз этот автомобиль сломан, туда отправили других братьев, а эту группу вместо этих теперь в другое место. И они выезжать теперь должны были до завтрака. Они поднялись и поехали до завтрака. И так как они теперь поехали по другому маршруту, то там, куда они приехали, их завтраком не кормили. На обед они приехали, уже в третье место они поехали, там надо было три места посещать. Они приехали, там уже обед прошел. Друзья, ну это не специально так. И в то же время, видимо, Бог так вот теперь все это повел. Вы знаете, ну он за братьев поклялся. Теперь, получается, вечером, когда они приехали в Славгород, и вот там они первый раз за сутки, нет, они поужинали за субботу. Они поели, конечно. Теперь я брата встречаю, я говорю, как же так получилось? Он говорит, ну я-то вообще здесь ни при чем. Ну, друзья, это получается в нашей жизни так. Мы думаем так, что вот мы то сделаем. И если, я думаю, что даже в нашей работе у нас есть в другой раз уверенность такая, что вот это у меня получится. А вот здесь, может быть, у меня еще, здесь надо подработать. Так вот, сильная уверенность в самом себе, она может привести вот такое состояние. И знаете, вот этот случай, он действительно, ну и у вас он вызвал даже ну, такую реакцию. Оно кажется, как будто что-то тут... Но так оно было на самом деле. Это тут нисколько не преувеличено. А получается это от такой большой уверенности в себе. Ну, пока мало понял. Друзья, нам легче усваивать уроки, когда ближний наш что-то сделал не так. А на себе оно сложнее бывает. Хорошо, 17 стих. Итак, кто разумеет делать добро и не делает? Вот как его можно на фоне рассуждений, ну, как для себя отметить? Что здесь имеется в виду? Разумеет делать добро и не делает. Да, итог. О чем? В чем итог? Угу. Я думаю, что это вообще можно даже принципом жизни для себя в какой-то степени поставить. Кто разумеет делать добро, то есть и вообще везде, во всех случаях, если человек знает, понял, знаешь, понял, пожалуйста, тогда делай. А если не делаешь, очень строго опять, тому грех. Ну, еще одна категория, да, или... Вот как раз бывает, что мы много знаем, ну, может быть, за себя, что мы хорошие, за ближнего, что он плохой. Но теперь, если это знаешь, тогда имеешь возможность ближнему помочь. Ну, а если за себя, то себя старайся, ну, чтобы действительно, если ты хороший, то докажи это на самом деле. Ну, вот это в свете и рассуждений, и вообще в жизни оказывается принципиальный такой вопрос. Поэтому кто разумеет делать добро, и если вдруг не делает, то тому грех. Ну, я думаю, можно еще теперь одну категорию рассмотрим мы, и тогда... Уже, наверное, на сегодня достаточно. Пятую главу, но не всю, а 6 стихов. Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью, золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас. И съест плоть вашу, как огонь. Вы собирали себе сокровища на последние дни. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались. напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили, убили праведника. Он не противился вам. Почему вы богатые, и вы осудили, убили праведника, он не противился вам? Почему именно к этой категории как бы предъявлено это обвинение? Вообще, братья и сестры, это все-таки к братьям написано послание? К верующим. Вот принять в адрес свой это обвинение, что вы убили праведника. Или, можно так сказать, мы с вами принимали участие в этом? Принимали. Теперь мы помилованы, Бог нас принял. А есть вероятность все-таки участия в этом? Ну, чтобы опять убить праведника. Опять есть. Ну и возможно это оказывается при таком состоянии. Вот я думаю рассмотреть немножко этот образ, образ богатых. Послушайте вы, богатые. Сначала плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Вот, ну, например, такой текст, если на стене написать. Не всегда так будет. Бедный человек прочитает, утешится. Богатый человек прочитает, задумается или опечалится, да? Вот примерно такая мысль здесь у Иакова. Если только человек в каком-то смысле или в каком-то плане переместил упование от Бога на вот это временное, на мамону, то получается, послушайте вы, богатые, я думаю, под словом богатые подразумеваются это те, которые уповают или которые, ну, можно сказать, ради этого живут или что-то. Оно стало центром, оно стало вниманием. Оно привлекло их, и человек теперь, ну, как-то сосредоточен к этому. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Ну, это, друзья, просто форма такая, что оно уже сгнило или уже изъедено. Но это когда-то будет. Но это участь. И если только вот это становится, ну, он показывает теперь ценность. Если ты это сделал ценным для себя, то конец его такой. И он просто, Яков говорит, смотри, что ты избрал. Ты избрал гниль и моль. Золото ваше и серебро и заржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас. И съест плоть вашу. Значит, друзья, получается, если у кого-то ржавеет серебро, вообще оно ржавеет, а все-таки оно ржавеет, а здесь написано ржавеет. А? Значит, оно не настоящее. Нет, ну я хотел просто понять, чтобы смысл мы поняли. Если... Получается, у нас залежались средства. Залежались. То есть мы их скопили или скапливаем, ну, на какой-то черный день. Получается, вот если оно задержалось, вот это как раз имеется в виду, оно заржавело, и теперь ржавчина, она будет свидетельством против. Прошлое время... Это до инфляции, до первой инфляции. И когда у нас сильная инфляция пошла, то очень многие остались обманутыми государством. Ну, я знаю, вот сосед у нас, у него деньги лежали на два автомобиля. И он что-то думал, покупать, не покупать, покупать, не покупать. Жена у него верующая была, он сам нет. Ну и потом, в конце концов, две булки хлеба купил. На больше не хватило этих денег. Государство обмануло. Но, друзья, с другой стороны, это было, это тоже работа Божья. Или как Божье допущение. Или Божий урок, что получается вот эта ржавчина, она теперь является свидетелем против этого соседа. Получается, он не воспользовался в свое время, или в свое время не пустил деньги туда, куда их надо было пускать. Ну хорошо, значит, деньги, что с ними надо делать? Или с тем, что мы имеем? Приобретайте себе друзей богатством неправедным. Это повеление. Если оно будет там, оно не заржавеет. А если оно ржаветь начинает, то это свидетельство против нас. Что еще может против нас свидетельствовать? Съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Сокровища на последние дни. Ну, друзья, может быть, здесь и пенсию нельзя зарабатывать? Пенсионный фонд. Надо тогда вот приехать домой и всем уничтожить, кто работает, если отчисления идут на пенсионный фонд. Вообще, что имеется в виду? Как вот суть самописания понять нам и в этом тоже? А? Сердце. Но оно же... Иаков – это человек не только, который говорит ну, вот о том, что внутри сердца должно быть, оно обязательно выражено в каких-то поступках. А? Однажды Иван Яковлевич, по-моему, на съезде это он говорил, он говорит, говорят, что деньги – это зло. И я, говорит, хочу сказать, что неправильно говорят. Отдайте это зло мне. Если оно зло. А Писание говорит, корень всех зол есть сребролюбие. Оказывается, не деньги зло, а деньги это, что это такое? Это просто что-то может быть как обозначение какое-то и условное обозначение. Оно злом само по себе не является. А вот любовь к ним, вот это является злом. Но я думаю, что может быть не так, что теперь никому не надо ни пенсионного фонда. Но когда человек ради этого живет, вот это осуждается Господом. По-моему, здесь брат Володя рассказывал за Храпова, да? Его спрашивали, что-нибудь он для пенсии себе позаботился, какой у него пенсионный фонд. Ноль. Ни одного года стажа. Но большая пенсия была у него назначена от Бога. Я думаю, что вот как раз что стоит у нас во главе угла, это имеется в виду. И еще. Все-таки вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Значит, все-таки если мы должны... То есть, если не нам должны, а если мы должны, можем мы пользоваться таким принципом, что, ну, убеждать брата, чтобы он поступил с нами по Евангелию и простил нам? Я думаю, это очень тоже важный элемент в нашей христианской жизни, может быть, и оно и к нашей работе относится, но в нашей христианской жизни мы понимаем евангельские принципы, но мы их очень часто переносим на ближнего нашего. И вот как ближний поступить должен с нами, мы знаем. А здесь как раз говорится теперь, ты со своей стороны, вот плата, удержанная тобой от того, который поработал для тебя. Ни в коем случае нельзя заставлять брата поступать со мной по-евангельски. А я вот с ним только по-евангельски должен поступить. Ага. Да-да. Получается, что, ну, например, сейчас верующие вместе, бригада, или, ну, у нас там есть братья, один как шиномонтажка у него, а другие у него работают. И вот, ну, устроились на работу и начинают считать всю прибыль, которую имеет. Но они же не считают все, что он вложил. А прибыль они все считают. И теперь они делят зарплату пополам. А если он вдруг им пополам не отдал, а он им отдает там, ну, десятую часть какую-то, говорит, ты все-таки не по-братски с нами поступаешь. Ты же должен был, ну, вот ты же больше имеешь от этого. Ну да, он больше имеет, но он больше и вложил. Получается, он желает, чтобы теперь тот поступил с ним по-братски. Ну да, это хорошо. И если он сам поступит так, благодари Бога. Если ты свое получил, за сколько договорились, ну тогда все нормально. Но это, конечно, только одна деталь. Там может и другая деталь быть. В Писании всегда усматривается, когда разъясняется этот вопрос, то разъясняется и сторона работодателя, и сторона исполнителя. Но в этом случае вот этот принцип, он все-таки как бы провозглашается и Иаковом. Вот плата удержанная, то есть то, что с твоей стороны ты должен был, ни в коем случае ты не имеешь права, ну, как-то умолять или выпрашивать. Ну, конечно, просить милости можно, но не имеешь права, ну, заставлять брата, чтобы он снял это или... Твоя задача все-таки выплатить ее, если есть с твоей стороны долг. Не оставайтесь должными никому ни в чем. А эта плата вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. И думаю, что еще два момента здесь, ну они как параллельные. Вы роскошествовали на земле и наслаждались. Я думаю, что роскошество и наслаждение, они тоже относят нас к характеристике, к этому разряду богатых людей. Роскошная жизнь и жизнь в наслаждениях, она относит нас к этому разряду людей богатых. То есть, по Евангелию так, имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Вообще, братья и сестры, легко провести эту границу, сколько нам хватит. А? Трудно. Очень трудно провести эту границу, сколько хватит. А? Ну да, сколько есть, столько хватит. Появилось больше? Появилось еще больше? И закономерность почти такая. Чем больше появляется, тем больше хочется. А вот здесь уже нужно у ненасытимости. И недавно вопрос такой был. Оказывается, ну, у ненасытимости сколько всего? Сколько их там родственников? А всего их четверо оказалось. Загадку такую загадали. Разобрались, оказывается, их там четверо. И все одного характера. Давай, давай, недовольна и ненасытимость. Сама мама и дочери там все подобные ей. Конечно, друзья, это все, что касается, может быть, вот этого отношения. Или тоже корень всех зол есть сребролюбие. Друзья, у нас время вышло уже. Здесь очень неудобно то, что я часов не вижу, и